Друзья, мы снова в прямом эфире. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. Российская армия продолжает приближаться к Гуляйполю и Лиману. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. На северо-восток от Гуляйполя агрессор захватил новые территории у сел Ревнопилья и Новоуспеновская. До городской черты Гуляйполя ему остается около 6 километров. Также армия России продвинулась у Ямполя, последнего населенного пункта, который с востока примыкает к Лиману. Тут до городской черты агрессору остается уже менее 6 километров. Напоминаю, Лиман – это северные ворота Славянско-Краматорскую агломерацию, которая остается топ-целью армии России. Продвижение агрессора тут замедлилось последние недели, несмотря на постоянные атаки, количество которых часто переваливает за 20. Гуляйполе же – форпост вооруженных сил Украины в Запорожской области, который Россия долго пыталась захватить с юга. После стремительного продвижения на юге Донбасса ей удалось подойти к этому городу севера. Но я отмечу, что сегодня утром Генштаб сообщил о 23 атаках на Лиманском фронте, а также о 21 на Александровском и 14 на Гуляйпольском. Эти две цифры, 21 и 14, можно смело плюсовать друг к другу. Все это атаки в сторону Гуляйполя. Ну а в лидерах по-прежнему остается Покровское направление. Там состоялось аж 75 штурмов. Сегодня будем говорить о том, что даст России возможный заход в еще два украинских города до прихода холодов. Зачем агрессор продолжает имитировать якобы полный захват Купянска, о чем сообщили в командовании объединенных сил, которые держат оборону в городе. И как будет выглядеть война зимой. С нами сегодня будут командир батальона 424-го, командир батальона «Сварог» сил беспилотных систем, герой Украины с позывным «Жук», офицер вооруженных сил Украины, глава благотворительной организации «Фонд Мирэко» Мирослав Гай и эксперт по кибербезопасности Александр Глущенко. Расспросим у Александра, как сейчас в России происходит установка мессенджера «Макс» на все мобильные телефоны в бюджетных учреждениях, в частности, в школах, заставляет его ставить школьников и учителей, и получается это у российских властей не очень хорошо. Друзья, напомню, что мы просим вас писать, откуда вы нас смотрите. Россия блокирует YouTube на территории Российской Федерации в оккупации, поэтому мы понимаем, как сложно аудитории с оккупированных территорий попасть на наши эфиры. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если это получается. Если вы на свободной территории Украины или в какой-то другой стране, тоже пишите, откуда вы нас смотрите. Нам это важно, понимать, кто наша аудитория. Если еще не подписались на нас в YouTube, подпишитесь, пожалуйста, и поставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что делает наша команда, не забудьте поставить лайк этому стриму в YouTube или Facebook, в зависимости от того, где вы его смотрите. Сначала смотрим на фронт.
Северск. За прошлые сутки Генштаб фиксирует атаки в направлении Северска под Серебрянкой, Федоровкой, Выемкой и Звановкой. Часов Яр. Возобновились атаки в городе и на его северном фланге Майцкая и Веролюбовка. Константиновка. Генштаб фиксирует атаки на город с юга возле Щербиновки, Плещеевки, Александра Шультина, с запада возле Русиной Яры, Степановки, Полтавки и Софиевки. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. В конце недели было продвижение агрессоров в Покровске. Штурмы на Добропольском выступе. Силы обороны имели успех в районе Шахова, агрессор во Владимировке и возле Софиевки, то есть в сторону Константиновки. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Штурмы возле Филии, Дачного, Зеленого Гая, Ялты, Андреевки, Клевцова, Александрограда, Воскресенки, Степового, Сосновки, Вербового, Алексеевки, Павловки, Привольного, Красногорского, Злагоды. Дипстейт фиксирует продвижение возле Злагоды и Зеленого. По данным 42-й ОМБР, произошел бронетанковый прорыв россиян в Новопавловку, в результате которого там осталась серая зона. Гуляйпольское направление. Штурмы были возле Доброполья, Зеленого Гая, Веселого, Ревнопиля, Белогорья, Высокого, Терноватого и Затыща. Лиман. Атаки в сторону Лимана, под Чернещиной, Новым Миром, Грековкой, Карповкой, Коровьим Яром, Дробышево, Ямполевкой, Тернами, Заречным, Новоселовкой, Ставками и Ямполем. Купинск. Идут бои в северной части Купинска. В Голубивке с востока от города. Есть продвижение в Петропавловке. С юга на левом берегу Оскола были штурмы возле Песчаного.
С Александровского фронта к нам присоединяется 424-й батальон «Сварог» сил беспилотных систем. Жук, командир батальона, герой Украины. Рады вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, шановные украинцы.
Традиционный вопрос командирам, бойцам с мест. Что у вас там сейчас происходит? Вы, я так понимаю, на Александровском направлении, а у вас там много что происходит?
Так, да. Противник постоянно намагается промацать нашу оборону. Робить це дуже обережно, малими групами, пытаючись просовуватись на всій ділянці фронту. У нього успіху поки що немає. Єдине, що йому до нагоди, це погана погода. Коли погана погода, всім зрозуміло, що ми трошки обмежені в використанні наших безпілотних комплексів. Но сили оборони стійко відбивають на цьому напрямі всі штурми.
Сейчас у вас плохая погода?
Зараз дуже добра погода. Літаємо ми, літають вони. Тому десь паритетна ситуація. Противник дуже боїться в добру погоду пытаться штурмовать наши позиции.
Куда рвется он? Ну, какой вектор направления у вас на участке ответственности вашего батальона? В Гуляйполе или там Варваровку, это село, которое соединяет Покровское и Гуляйполе? Видите вот какую-то логику, да, тенденцию?
Ну, противник останнім часом, если вы побачили, фактично на всей смузі лінії фронту, пытается працювати охопленням. Тобто він не намагається штурмувати населені пункти, які дуже добре укріплені. Дуже важко вести урбаністичний бій. Всі розуміють, для цього потрібно багато сил, живої сили. Тому противник намагається на деяких ділянках фронту охопити населені пункти, лишити логістичних маршрутів сили оборони, вимушити відійти на запасні позиції, таким чином пытається відхоплювати нашу територію.
Угу. Ну, то есть, насколько я понимаю, да, там нужно закрепиться для того, чтобы поставить расчеты FPV-дронов и других дронов для того, чтобы работать по украинской логистике, в частности, вокруг Гуляйполя.
Так, да.
Есть какой-то выход?
У него да. Не дуже добре виходить, на самом деле. Не все складається так, як вони планують. Дуже багато у них загиблих. От вчора мої хлопці працювали, була попитка противникам просунутися на мотоциклах, прорвалося 7 мотоциклістів, всіх їх вирухували і всі були унічтожені.
Угу. Есть какой-то выход из вот этого использования российскими солдатами тумана? Туманы будут продолжаться, да, и зимой, и вот сейчас такая ахиллесовая пята, слабое место у сил обороны обнаружилось, да, слепнут украинские подразделения на передке. Как с этим бороться, как вы думаете?
Працювати по плановых цілях, працювати більше артилерією, намагатись працювати виключно FPV-дронами, хоча это дуже обмежено в таких погодных умовах.
Угу. Если я так правильно понимаю, роль сил беспилотных систем на переднем крае – это удары не по живой силе, а по более ценным для агрессора целям, по технике?
Нет. Мы зараз працюем и по одиночному солдату. Иногда даже 5-6 дронов, пусть они даже на что не рассчитывают, мы будем вбивать даже одиночного солдата Российской Федерации, який зайшов на нашу землю.
То есть один солдат, один FPV, вполне возможно.
А може і три.
А если по технике, если можно ли сделать какой-то вывод, какой техникой Россия сопровождает свои атаки вот на южном направлении, там может быть это РЭП, крылья?
Фактично на даний час противник не застосовує важкої техніки, тому що ну, майже вона вся вибита, десь вони її акумулюють, можливо, там планують в інших місцях застосовувати. На нашій ділянці це виключно пеші на мотоциклах, квадромотоциклах, не більше.
Я так понимаю, они пытаются рассредоточенно, да, то есть нет какого-то места их сосредоточения перед этой атакой, потому что вы же его увидите, да, и туда несете поражение. Они поодиночке, по двое пытаются пролезть уже в килл-зону.
Да. Именно так.
Благодаря своей дальнобойности в силах беспилотной системы есть и дальнобойные дроны, дроны-разведчики, и ударные дроны, middle strike, так называемого. Вы, очевидно, видите захваченные территории в российском тылу. Может быть, даже дотягиваетесь до Великой Новоселки. Ну вот, такой относительно крупный населенный пункт на юге Донбасса, после которого Россия стремительно начала ползти вперед и залезла уже и в Днепропетровскую, и Запорожскую области. Вот мы видим, долетаете ли вы туда, ну и что вы там видите в этом российском тылу, что с этими селами, что с Великой Новоселкой?
Вони майже частково розбиті. Противник там намагається акумулювати свої сили. І як тільки ми бачимо десь скупчення противника, ми терміново наносимо туди удари.
Сейчас есть такая очень острая проблема, это российских точек взлета, ну, тоже подразделение «Рубикон», оно наводняет своими дронами передний край, ну, и многие военные аналитики, да, и военные говорят о том, что нужно бороться с этими точками взлета, где они, собственно говоря, находятся. Что мешает бороться вот с этими точками взлета, что нужно усиливать для того, чтобы их обнаруживать, поражать?
Традиционно у противника дуже сильний РЕП. Тому вони намагаються купольно, точково захищати точки там, де працюють їх дронарі. І таким чином нам іноді потрібно 2-3 попитки, щоб прорватися і хоча б, як кажуть, там, на заборону працювати, щоб їх екіпажі не могли спокійно працювати.
Тобто ви можете знати, що вони там знаходяться, але не можете поразити за роботи РЕБа часто?
Іноді. Угу.
Спасибо вам огромное за ваше время. Командир 424-го батальона «Сварог» сил беспилотных систем, герой Украины с позывным «Жук». Это Александровское направление. Спасибо, что откликнулись, смогли пообщаться с нашей аудиторией. Также покажем вам кадры изнутри Купянска, которые дадут понимание, как выглядит оборона города сегодня. Это стрелковый бой, который ведут бойцы 8-го полка сил специальных операций.
Граната вирвала! Це заряджає!
Ну, а мой коллега Сергей Горбатенко покажет, как защищает Константиновку от российских штурмов бригада погранслужбы «Помста». Он побывал на позициях 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования «Щит». Это сейчас боевое подразделение, которое воюет всеми видами оружия. Речь пошла в первую очередь о логистике. Как и все подразделения, «Помста» пытается решить проблемы с российскими FPV-дронами.
Переважності всі штурми, всі заходи відбуваються FPV-дронами, ударними камікадзе, або вампіром, або бабою його, як називає противник. Переважності всіх штурмах піхота не використовується, щоб не демаскувати позиції. Бачимо, як знищується ворог, як ворог розлітається на кусочки, якщо так можна сказати. І це дуже радує, коли ми не даємо можливість ворогу підійти ближче. І коли на позиції людина може сидіти спокійно, що до нього ворог навіть не підійде. Взагалі, коли мертвий, це дуже добре.
Противник застосовує вже знайому тактику клешнів. Це намагання взяти місто в оточення та перерізати наші шляхи логістики та постачання. В основному це штурми живою силою противника. Зросла кількість застосування росіянами дронів. Це, зокрема, і FPV-дрони на оптоволокні. Ми також застосовуємо активно засоби протидії цим дронам на оптоволокні. Це дрони-перехоплювачі.
З теперішнім часом стало поїздок набагато менше, так зрівняти з минулою ротацією. Дрони все ж таки, вся логістика переважно стала тепер на мотоцикли. Машина обшита броньованими листами зсередини, зроблена капсула, витримує, перевірено, стволку витримує, не пробило. Як можете бачити, по стороні на точці евакуації поруч прилетів снаряд стволки, відбило ручку, посікло самий кузов машини, але на ділі захист залишився цілий. Мені кажеться, це вже більше поїздки на удачу. Можна раз виїхати і залишити машину там, можна декілька разів виїхати і все одно залишити машину там. Нема такого, як раніше, що машина – це все. Тепер вся логістика, кажу, переважно працює на малому транспорті. Такому як квадроцикли, мотоцикли, багі буває використовуємо. Хлопці вискакують на багі. Завозив хлопців, якраз перезмінка піхотних позицій була. Перший був приліт, я не знаю, метрів 70. Ну, думаю, як обично, нас ж обично постійно обстрілюють. Я не знаю, ну прильотів метрів за 300, поки я проїхав на, ну, вискакнув на трасу, так сказати, я нарахував десь близько до 20. Все в пилі, заїжджаєш, бувало таке, що метрів 30-20 перед машиною приходилось залітати у ці воронки, у ці грибки з пилюкою. Ну, все вроді нормально, все затихло, приїжджаю на КСП, хлопці по перехватах кажуть, за тобою полювало 3 міномети.
Колись ми ходили на фронт кілометр-два, ну, довозили ближче нас до фронту, а тепер, відповідно, хлопці ходять по 12, а то й 20 кілометрів на позиції. Буває таке, що хлопці заходять на позицію 4 дня, може й тиждень, може й більше тижня навіть.
Пішки.
Друга група, готуйтеся, висіть 300-ту!
Евакуація з позицій дуже тяжка, але допомагає дуже сильно НРК, роботизована техніка, яка зможе вивезти піхотинця. Але це не так легко, як звучить, тому що, щоб доїхати НРК, це теж по ньому, він теж ціль номер один, по ньому будуть охотитися ПІВІ, по ньому будуть скиди. Якщо відправити штук 10, напевно, доїде 3 або 4.
Як поняв?
Ми проводили евакуацію у 24-му році 300-го з позиції біля населеного пункту Кордюмівка. Виїхала БМП ворога і почала по нам обстріл. Ми лежимо під підбитою нашою БМПшкою і просто над нами летять кулі. Але все обійшлось, нас ворог почав обстрілювати просто потім з міномета. Ми дійшли до точки евакуації, і навіть загрузка 300-го відбувалася під постійним обстрілом. І в один момент, коли біля нас впала міна 120-та, ми впали на землю і лежимо, і земля просто сипеться на нас. І я чую, як летить FPV-дрон камікадзе ворога. І я просто починаю відштовхуватись руками від землі, і я чую, як каскою просто збиваю FPV-дрон. Ну, просто каскою вдарив йому по пропелерах, і він біля мене падає. І коли ми це сказали нашим командирам, вони розсміялися і казали, що нащо нам реп, якщо в мене є каска, я можу каскою збивати дрони.
Від війни втомилися вже?
Теж вже хотілося б якось спокійнішого життя. Ну, я молодий хлопець, 25 років. Мені от якраз потрібно тепер будувати сім'ю, ну, жити для себе. Через це не можу, тому що на рік ти, ну, буквально 30 днів буваєш вдома. Хотілося б, щоб все, ну, швидше закінчилось, вже бути вдома собі, просто закінчити цю справу. Все, що мене зв'язує з військом, так сказати, жити просте цивільне життя. То цього б хотілося.
А як це має закінчитись?
Ну, нашою перемогою це має закінчитись. По-іншому ніяк.
Российская армия продолжает приближаться к Гуляйполю и Лиману. Об этом сегодня днем сообщил проект Deep State. На северо-восток от Гуляйполя агрессор захватил новые территории у сел Ревнопилля и Новоуспеновская. Из Ревнопилля даже в российских пропагандистских пабликах появились фотографии, где они демонстрируют российский флаг. Но это отдельная история. В Купянске тоже пытаются демонстрировать российский флаг. Также есть продвижение у Новоуспеновска. Вот эти кадры из Ревнопилля. До городской черты Гуляйполе агрессору остается около 6 километров. Также Российская Федерация продвинулась в Донецкой области у Ямполя, последнего населенного пункта, который с востока примыкает к Лиману. Тут до городской черты агрессору остается уже менее 6 километров, 5,5, как мы видим, от красной зоны. Напомню, Лиман – это ворота, которые ведут с севера к Славянско-Краматорской агломерации. Захват которой остается топ-целью армии России. Продвижение России тут замедлилось в последние недели, но вот сейчас, как видим, есть очередное продвижение. Тут постоянно очень много атак, их количество переваливает за 20. Ну а Гуляйполе – форпост вооруженных сил Украины в Запорожской области, который Россия долго пыталась захватить с юга. После стремительного продвижения на юге Донбасса ей удалось подойти к этому городу с севера. С нами офицер Вооруженных сил Украины и глава благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай. Рад вас видеть, Мирослав. Здравствуйте.
Доброго вечера.
Мирослав, сейчас много дней, когда количество штурмов на всех участках фронта переваливает за 200. Россия торопится. Очевидно, торопится до прихода холодов. Ну и торопится пробиться к городам, я так понимаю. Или окружить эти города, или зайти в эти города. Кроме Покровска и Купянска, где ей удалось завязать сейчас городские бои. Пытается она завязать городские бои в Лимане и в Гуляйполе, правильно я понимаю, до прихода холодов или нет?
Я не думаю, що вони намагаються зав'язати саме міські бої. От, не в тому сенсі, там просто сили оборони не дають можливості зайти в міста без міських боїв, і відповідно вони змушені там зупинятися і вести бій. От і все.
Угу. Какая цель до приходу холодов сейчас на фронті у російської армії?
Не стільки до приходу холодів, зараз вже бачите, що погода міняється, йдуть сильні дощі. Земля м'якне і логістика буде взагалі ускладнена. Оце в першу чергу. Навпаки, під час холодів ще є можливість, коли земля твердіша, якимось чином застосовувати наземну техніку. Ну, бодай, так ті самі легкові автомобілі. Ви ж розумієте, що зараз застосування БМП обмежені, да, наприклад, або танків тощо. От ми бачили нещодавно відео на Покровську, як російська армія намагається виконувати якісь штурмові дії, просачування малими групами завдяки багі, мотоциклам і просто цивільному транспорту, цивільним транспортом, який вони перероблюють на такі собі апокаліптичні автомобілі, заварюючи їх кумулятивним захистом антидроновим тощо. От. Ну, а як тільки земля розмокне, все, вони не зможуть на цьому їздити. Це буде непрохідна зона. Ну, це перше. До речі, вся ця група, я дуже уважно відслідковую в відкритих джерелах, зокрема, оглядачів з російського боку, вже жалілося, що майже вся вона знищена. І в першу чергу звинувачують автора цього відео, який виклав. От. Я не думаю, що саме автор винен, їх просто знищили в рамках контрдій, але росіяни плачуться, що це відео нанесло більше їм шкоди, ніж користь.
Як зимою буде виглядати бойові дії, як ви вважаєте?
Ну, я не знаю. От я поясню, якщо в 2014 році я вам міг би чітко обмалювати картину, як будуть відбуватися дії в 2015 році під час Дебальцева, міг. В 2022 році більш-менш міг назвати вам характер бойових дій, то вже ми бачимо, що зміна характеру тактичних дій, зміна взагалі поля бою відбувається в якійсь геометричній прогресії, розумієте? Тобто з 14-го, 15-го, 16-го ми виходили на якесь плато, потім 22-й і різко ми бачимо, що зміни відбуваються вже кожні 2-3 тижні, то і швидше. Що мається на увазі? Міняється характер застосування дронів. Ми в 22-му році з вами не знали про дрони на оптоволокні, не використовували так масово РЕБ тактичного рівня, аналізатори різних спектрів. Зараз просто я, наприклад, навіть просто по своїх робочих задачах не їжу без аналізатора спектру там оперативного рівня тощо. Тобто іде дуже різка зміна. Логістика зараз забезпечується завдяки НРК переважно. Але це теж не так давно почалося. І як НРК будуть себе вести, коли земля розмокне, ґрунт розмокне, логістичні шляхи будуть знищені, ми з вами не знаємо. Як буде себе ламке оптоволокно показувати зимою під час масового застосування, ми з вами не знаємо.
Кстати, зимою, да, ще не применялось сейчас оптоволокно на фронті, да, це перша зима.
Воно буде ламатися, воно буде мерзнути, ламатися, треба буде якісь продумувати його. Тобто поміняється характер, дій ми не розуміємо з вами. От я дуже люблю, знаєте, експертів, які впевнено розповідають, що буде, дають прогнози. Зараз це неможливо, дуже багато нових водних. От ближче до зими, коли почнуться морози і почнеться перше бойове застосування, я вам можу спрогнозувати. Я вам можу спрогнозувати, що у нас зараз побільше дронів з штучним інтелектом, збільшиться кількість автоматизованих систем, автономних систем, збільшиться кількість дронів для дронів, будуть дрони проти дронів, дрони логістики, дрони по боротьбі з дронами логістики. Це буде збільшуватися однозначно. Але все ж опирається в фізику, в радіофізику. І подивимося, як будуть ці матеріали вести себе взимку, знову ж таки, при інших погодних умовах. Угу. Не можу вам сказати. Не можу.
Артилерія
залишається актуальною. Артиллерия залишається актуальной.
Об этом, кстати, написал американский институт изучения войны, что вот в условиях, когда Россия просачивается по туману на украинские позиции, не стоит все ставить на дроны и в наблюдении поражений. Нужно и не забывать о традиционных оружии, как его называют аналитики института изучения войны, и намекают на артиллерию.
Має бути гнучка система вогневого ураження. Різні засоби для різних дуже вузьких задач. Зараз дуже звужуються, скажімо, звужуються можливості застосування тих чи інших засобів. От ми бачимо, що наскільки зараз спеціалізуються дрони. Тобто раніше ми з вами загалом казали дрони. Зараз у нас є НРК, у нас є оперативні дрони, розвідка, засоби ураження. У нас є так звані зенітні дрони для протиповітряної оборони, дрони для логістики, дрони для евакуації. У нас з'являються нові підрозділи, такі як, наприклад, евакуаційно-логістичні тощо. Тобто зміняється характер війни, це все ново для всіх. Нас для всіх, навіть ті, хто вже в цій темі вариться давно і застосовує на практиці, тому дуже цікаво буде. Але артилерія і класичні конвенційні засоби ураження вони залишаються актуальними. До речі, про те саме зараз зробили висновки в німецькій армії. Вони відмовилися від закупівлі масової дронів. Знаєте чому? Через ті ж причини, які я вам назвав, настільки різко змінюється технологічний уклад, так швидко змінюються технології, зокрема, це застосування дронів, самі ці дрони, їхні різновиди, що вони кажуть, без сенсу втрачати зараз це мільярди, тому що ми зараз закупимо будь-що, за 3 тижні воно вже застаріє, і нам треба буде все це робити заново. Угу. Тому вони зараз роблять акцент на звичайні класичні види озброєння, звичайно, високотехнологічні, покращені, модифіковані, а в бік дронів дивляться, як, знаєте, це безкінечна складова, яка зараз розвивається. Ми ще навіть половини не досягнули шляху до того, щоб упертися в якусь стелю, вище якої ніхто не підстрибне. Ми ще з вами подивимося на масове застосування дронів з штучним інтелектом або з машинним зором.
Группировка Объединенных Сил, которая обороняет Купянск, сообщает, что большая часть Купянска контролируется силами обороны, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения. При этом оккупанты пытаются симулировать контроль над городом. По информации группировки, российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над Купянском, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Начали российские солдаты вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов. По меньшей мере, одна такая операция уже состоялась, цитата, ожидаем быстрая и несколько обрезанная в конце видео во всех российских медиа, отмечают военные этой группировки, называя такую симуляцию потемкинским захватом. Мирослав, естественно, что это все сопровождается потерями в российской армии. Это из-за лжи Путина, что в Купянске окружена украинская группировка, и вот такая, какую картинку пытаются создавать сейчас для российского общества?
Немає оточення в Куп'янську, ну це я вам достеменно можу сказати, ну тому що знаю, це ну так вимушено сталося, що змушений часто мати контакти на цьому напрямку. Те, що Росія зараз намагається досягнути військово-політичних цілей, навіть не воєнних, і продемонструвати якісь успіхи на тлі особливо постійних конфліктів з президентом, ну навіть не конфліктів, на тлі висловлювань президента Трампа щодо неспроможності російської армії досягати оперативних та стратегічних цілей і оголошення Путіна паперовим тигром, так, як Росія паперовий тигр, як казав Трамп, це, я так розумію, викликає шалене обурення у російського керівництва, і вони вимагають від військових рішення політичних задач військовими методами, якнайшвидше. У них от зараз Покровськ – це ціль номер один політична, Куп'янськ вони так само оголошують. Я вам нагадаю, що буквально ще майже три тижні тому, місяць тому, росіяни вже оголошували, що Куп'янськ під контролем російських військ, і з дронів для демонстрації цього контролю скидали на місцеву вежу комунікаційну російський прапор, ну прямо з дрону, на такої не такі не валяшці, щоб самі повісити не могли через постійне вогневе ураження з боку сил оборони, але вішали його і потім робили іншим дроном фотозйомку, мовляв, от подивіться, прапор Росії в центрі Куп'янська, повний контроль. Хоча насправді ніякого контролю не було, це все фейкова історія. Це створення, спроба створити політичну реальність, що спроба вплинути, зокрема, на наших західних партнерів, з точки зору зменшення бажання нам допомагати, в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки і їхнього політичного керівництва. Спроба зробити на тезу Трампа про паперову армію і про паперового тигра антитезу путінську, що, мовляв, от подивіться, у нас є успіхи. Це виглядає більш ніж трагікомічно.
Спасибо вам большое, Мирослав. Офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительной организации Фонд Мирко Мирослав Гай был в эфире радио Донбасс Реалии. Присоединяется к нам эксперт по кибербезопасности Александр Галущенко. Александр, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день. Скорее по телекоммуникациям, чем по кибербезопасности, но тоже могу дать ответы.
Спасибо, что поправили. Давайте обсудим многочисленные сейчас сообщения в российских, в основном, оппозиционных медиа. Ну вот важная история издания недавно писала свой репортаж о том, как проходит сейчас внедрение государственного мессенджера «Макс» в бюджетных учреждениях Российской Федерации. Ну и новая газета «Европа» написала, что в Московском департаменте образования на этой неделе прошло закрытое совещание, на котором обсуждались показатели по подключению учеников, родителей и сотрудников школ к мессенджеру «Макс». Информацию смогла верифицировать эта новая газета. И по данным чиновников следует, что к мессенджеру, несмотря на массовую агитацию и давление, подключились только 7% школьников в Москве и 20% родителей. Высокие показатели установки мессенджера «Макс» демонстрируют лишь самая уязвимая группа – это учителя, 62%. Цитата. «В результате антирейтинг возглавили школы и гимназии с высоким ежегодно подтверждаемым рейтингом качества подготовки учеников по результатам ЕГЭ», добавляет новая газета. Ну, то есть там, где умнее ученики, там меньше ставят «Макс». Александр, как сейчас Россия заставляет ставить вот этот вот мессенджер? Ну и по вашей информации, мы сейчас обсуждаем, да, Москву. Там на оккупированных территориях тоже же сейчас активно за него агитируют, за этот «Макс», и заставляют его ставить. Как этот процесс сейчас происходит, и как украинцы на оккупированных территориях и в России сопротивляются этому всему? Да и почему сопротивляются?
Ну, смотрите, все очень просто. Россия строит цифровой ГУЛАГ. Задача кремлевского, давайте так, задача кремлевской хунты, потому что там все в погонах, создать условия, в рамках которых они полностью, абсолютно контролируют своего гражданина, борются с инакомыслием, поэтому все площадки, которые не готовы сотрудничать с кремлевским режимом, они все искореняются, вычленяются, выгоняются из России. Мы должны помнить, что у всех российских провайдеров на их площадках стоят программно-аппаратные комплексы ТСПУ СОРМ, через которые проходит абсолютно весь трафик. Он фильтруется, мониторится, записывается, блокируется. Роскомнадзор банит, запрещает, ФСБ на каждого пользователя, на кого может, составляет папочку, где ходил, куда ходил, с кем, о чем общался. И такие компании, как Meta, которая признана экстремистом на России, и другие вендоры, которые создали альтернативные мессенджеры, даже Telegram входит в эту зону риска. Они кремлевскому режиму не нужны, потому что они не готовы играть по их правилам. Поэтому зачем Кремлю конкуренты, когда можно создать свой государственный мессенджер, где вся информация хранится на серверах ВКонтакте, где вся информация никак не шифруется, вообще не используется никакое шифрование, ну, чтобы товарищу майору было комфортней считать. Поэтому, с одной стороны, альтернативы банятся, запрещаются, замедляются. С другой стороны, при помощи админресурса заставляют пользователей ставить, выпускают какие-то дурацкие рекламки о том, что не ловят на парковке. Мне кажется, на сегодняшний день в городе Ульяновске и в Екатеринбурге он не ловит нигде, потому что там отключили мобильный интернет вообще как явление. Как показывает ваша статистика, которую вы до этого показывали, оказывается, школьники намного умнее их родителей. И какое-то время при Путине, но жили, когда был свободный интернет, когда можно было пользоваться всеми благами цивилизации, иметь доступ к разного рода ресурсам, читать альтернативные новости, чувствовать себя относительно свободным. Вот родители их не такие свободные граждане, как показала практика, особенно те, которые работают на Россию, те, которые бюджетники, эта категория, у тех вообще нет выбора, поэтому всех постепенно заставляют устанавливать мессенджер Макс. Все сводится к тому, что без регистрации в госуслугах, без мессенджера Макс ты в скором будущем не сможешь вообще ничего сделать, потому что смс-ка тебе будет приходить, подтверждающая что-либо государственное, только туда. Таким образом, кремлевская хунта просто создает воронку, в которую должны провалиться все граждане, все должны поставить себе вот этого троянского коня от ФСБ на телефон, на компьютер и пользоваться им и отдать все свои данные.
Александр, а что делать? Будут дальше заставлять, будут дальше давить. Вы правильно говорите, есть бюджетники, на которых можно, да, повлиять, это все сделать. На детей найдут управу вполне возможно. Может, ну, какие советы бы вы дали? Может, другой телефон завести, да, один с Максом показывать. Вот я установил, все нормально, а второй для личного общения.
Ну, наши зрители должны понимать, что мессенджер Макс при установке на телефон просит намного больше разрешений, чем это просят его конкуренты. Он просит доступ к вашим контактам, геолокации, к вашей фотогалерее, к вашим файлам, к Bluetooth, к Wi-Fi. Он требует разрешения на удаленную установку и удаление программ, на доступ к приложением, которое есть на устройстве, для того, чтобы сообщить товарищу майору, что, возможно, у вас есть VPN, может устанавливать, удалять программы, может пересылать какие-то данные. Он постоянно сидит в оперативной памяти, в трее, постоянно мониторит все, что происходит у вас на телефоне. Также он пытается полностью весь ваш цифровой слепок слить на сервера ВК. И если вас заставляют установить мессенджер Max, соответственно, это должно быть отдельное устройство с минимальным количеством контактов, с минимальным количеством каких-либо фотографий, каких-либо вообще без документов, скорее всего, с минимальным количеством сторонних приложений, пользоваться им только когда нужно будет воспользоваться. Все это время желательно это устройство держать отключенным. Можно положить, не знаю, там, в металлический ящик или там, в клетку Фарадея, потому что устройство, которое просто выключено, это вы просто выключили экран, а на самом деле, пока батарея заряжена, оно в рабочем состоянии. Если уже у вас нет выбора и нет другого устройства, то ваша задача по максимуму, особенно если это Android, ограничить в правах это устройство, и только с включением каких-либо разрешений оно должно начинать работать, и только тогда, когда вы хотите. Соответственно, через мессенджер Max никогда не пересылать ничего, никаких контактов, никаких данных, никаких документов, потому что все это может быть использовано против вас. И пока есть такая возможность, естественно, что нужно думать о VPN-ах. В России заблокировано уже около 300 100 VPN-сервисов. Роскомнадзор активно мониторит, активно фильтрует, ищет паттерны VPN-ов, стандарты VPN-ов, протоколы, это все банится, это не умеет очень хорошо, ломать не строит. Также можно использовать Cine-браузер, который даст вам возможность и на Android, и на Windows, и на компьютерах, и на телефонах от Apple, на айфонах, пользоваться браузером, иметь доступ к свободным новостям, даже если в России выключат внешние каналы и наступит тот самый суверенный чебурнет, о котором так говорят, но мы точно видим, что Россия планомерно закручивает гайки, строя цифровой ГУЛАГ, где каждый гражданин под колпаком, на каждого имеется папочка. Товарищ майор должен все знать о вас, куда вы ходили, с кем общались, о чем общались. И эта вся информация, которая накапливается и обогащается у них на серверах, в любой момент может быть использована против вас, потому что был прецедент, когда какого-то гражданина России решили наказать в 25-м году за сообщения или за посты ВКонтакте, которые он писал, по-моему, в 22-м или в 23-м году, когда даже такого закона не было, что он что-то нарушает. Видите, как показывает практика, в России, в отличие от всего цивилизованного мира, закон имеет обратную силу, и человек тут существо бесправное.
Спасибо большое вам, Александр. Александр Глущенко, эксперт по телекоммуникациям и консультант по цифровым технологиям организации Equality. Надеюсь, правильно ее прочитал. Спасибо за ваше время. Ну, мы идем дальше. Волонтер из Донецкой области Надежда Калинченкова стала лауреатом чешской премии «Память народа». Надежде 73 года. Женщина 10 лет помогает украинским военным и переселенцам. Премию «Память народа» вручают в чешский день борьбы за свободу и демократию. Это 17 ноября. В этом году награду получили еще 4 лауреата из Чехии и Словакии, которые противостояли коммунистическим режимам и политрепрессиям. Надежда Калинченкова – участница волонтерской организации «Краматорские бджилки», которая, в частности, плетет сетки для сил обороны. Вот что она рассказала в интервью организаторам чешской премии.
Про війну, да, говоримо, але ми про смерть не говоримо, бо ми робимо сітки, вони захищають нас. І ми говоримо тільки все позитивне. Всі ці болі, всі ці смерті, які трапляються зараз на фронті, про які ми читаємо в інтернеті, ми чуємо від когось, ми там. Це заборонено в нас говорити, заборона. Бо ми робимо захист. Дома дивіться телевізор, плачте, смійтесь, все, що завгодно. А тут ви повинні бути налаштовані тільки на захист, тільки позитивно, щоб цей позитив через наші сіточки передавався нашим хлопцям.
Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Еще раз призываю вас писать, откуда вы смотрите наши стримы. Как известно, Россия сейчас блокирует или замедляет интернет, и поэтому нам становится проблематично пробиться в оккупацию через вот такие вот традиционные платформы, как YouTube и Facebook. Напишите, пожалуйста, если получается, если вы нас смотрите на оккупированных территориях или в непосредственно Российской Федерации. Если смотрите, расскажите, пожалуйста, чем вы пользуетесь, как у вас это получается. Если смотрите нас из других городов в свободной Украине или в остальном мире, пожалуйста, пишите тоже города, из которых вы нас смотрите. Нам, ну и откуда вы родом, нам важно понимать, для кого мы работаем. Возможно, вы родом из Донбасса, да, и сейчас находитесь в каком-то городе свободной Украины или в остальном мире. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. В социальных сетях нас найти очень просто. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Еще формы связи видите на ваших экранах, наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасна. Через эту анонимную форму можете получить ответ на вашу реплику или вопрос. Не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Ну и призываю подписываться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости можете найти гораздо больше, чем прозвучит в нашем эфире. Ссылку тоже можете найти тут в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и встретимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».